Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Здесь, в этой программе, Константин Мацан. И, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» мы разговариваем с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором МГИМО. И хочется продолжить говорить о вере, об апостоле Фоме, обо всей той радостной и при этом проблематике, вот радостной проблематике, которая связана с с этим человеком, с этим святым. Вот в акафисте апостолу Фоме, который, как мне известно, был написан, ну, по заказу редакции Фомы, журнала «Фома», по просьбе, да, вот при участии, да, как-то по инициативе сотрудников редакции журнала «Фома», написан уже, то есть вот как в наши дни, два десятилетия назад примерно, да, вот, есть слова: «Радуйся, апостоле Фомо, неверованием добрым веру утвердивый». Вот автор акафиста, я, честно говоря, не помню, не знаю, вернее, кто это был, нашел вот эту вот формулировку: неверованием добрым веру утвердивый. Вот это о чем?
Ну, мне кажется, это вот ровно о том, о чем мы говорили, что неверие Фомы – это не неверие вот человека, который говорит: я не верю в Бога. Да? Это не неверие его, что он не мог воскреснуть. Да? Нет, это как раз его огромная жажда верить, но стремление такое все-таки получить какое-то окончательное доказательство, подтверждение своей веры. Да, вот эта вера перекликается с другим евангельским эпизодом: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Да, вот. То есть это огромная жажда, чтобы это произошло, вот, и какое-то сомнение от отсутствия, ну, может быть, окончательного такого утверждения в этом. Вот. Но мне кажется, что здесь положительная, так сказать, составляющая этого неверия заключена в том, что это не восстание против, это не скепсис, это не отрицание, а это, наоборот, жажда веры. Вот такой, ну, если на парадокс, я на самом деле парадокса нет никакого.
С другой стороны, вот в тех евангельских словах, других словах отца, который жаждет исцеления сына и говорит Христу: «Верую, Господи, помоги моему неверию», заключен, по крайней мере, логически какой-то колоссальный парадокс. Человек сначала заявляет свою веру и говорит: «Верую», и тут же как бы соглашается, что в нем есть и неверие тоже. Вот что вы об этом думаете? Как здесь разобраться?
Мне кажется, здесь нет парадокса. Это вот то, что я пытался сказать. Это речь идет о том, что он, конечно, верит, то есть равно хочет, да, чтобы исцеление произошло. Да, он очень хочет. Он же не говорит: а, ничего там, его не вылечить уже. Да? Он как раз очень хочет. И он поэтому и обращается. Да, как мы знаем, что человек к чему только не обращается, а тут он встречает, он исцеляет и так далее. Поэтому он, конечно, сразу к нему, конечно, он верит, конечно, он надеется на то, что это произойдет. Но он сомневается, потому что вот там серьезная болезнь, да, ничего не помогает. И поэтому вот это вот, мне кажется, это как раз вполне такое чувство, вполне понятное каждому человеку, когда ты надеешься очень сильно, но при этом есть какая-то в тебе и сомнение, что а вдруг это не поможет тоже. Да? Поэтому здесь вот, если это и парадокс, то он как-то такой органичный очень для каждого из нас.
А вот помните, в записях святого праведного Иоанна Кронштадтского есть такое место, меня оно в свое время как-то очень зацепило, когда он советует верующим в молитве к Богу или к Божьей Матери приступать с полной уверенностью, что просимое дастся. То есть не допускать даже намека на сомнение, что Господь в силах это сделать и сделает это по своей любви. Меня тогда это поразило, потому что насколько тяжело на самом деле в себе по-настоящему такую веру иметь. Мы вроде, ну, я про себя говорю, вроде молишься, вроде уповаешь, вроде признаешь все эти вещи умом, но где-то в глубине души, на предельной глубине, как любил выражаться отец Александр Шмеман, есть какой-то такой червь сомнения, что в принципе я немножко как бы занимаюсь таким самоубеждением, и на самом деле надежда такая уж сильная, не надо ей как-то обольщаться. Вот это примерно об этом мы, наверное, да, говорим.
Ну, я думаю, да, но по большому счету это ведь на эту тему есть замечательные евангельские строчки, что если будете иметь веру в горчичное зерно, то и скажете этой горе, перейди, вот она перейдет. Да? Это как раз-таки и показывает, что... То есть отец Иоанн Кронштадтский, безусловно, говорил, так сказать, абсолютно точную вещь. Но одно дело сказать, что вот надо приступать с таким чувством, а другое дело это сделать, это исполнить. Да? Вот, кстати, в дневниках святого праведника Кронштадтского очень много таких покаянных строк о том, как у него не получались те или иные вещи, намного более простые. Это ведь потрясающие искренние записи, вот, которые показывают, что есть вот огромная разница между тем пониманием того, как надо, и исполнением этого. Поэтому, конечно, опять же, к вопросу о нашей вере, да, и ее там силе и прочее, конечно, она очень, очень мала. Вот, конечно, она очень мала, но опять же, это, понимаете, вот тут, мне кажется, вот эта вера как упование, это не все-таки не означает ожидание обязательного результата такого, да, а это вера в то, что и именно доверие Богу. Да, то есть, но не как я хочу, а как ты. Вот без этого, да, мы когда говорим о молитве в Гефсиманском саду, да, ведь в чем ее такая мощь, да, ведь не только в том, что по человеческому естеству Спаситель просит, чтобы эта чаша его миновала, а в том, что он заканчивает это словами, но не как я хочу, а как ты. И поэтому вот здесь вот эта оговорка, она есть везде, да, просимая, наверное, надо, обращаясь к Богу, просить, будучи уверенным в том, что он даст. Поэтому если мы не скажем в конце вот эту фразу, если, не как я хочу, а как ты, то, наверное, здесь тоже не будет некой вот полноты веры. То есть, может быть, от горе не нужно сейчас переходить на другое место. Не как я хочу, а как ты. Вот это же не демонстрация возможностей, да, сейчас я тут горы попередвигаю, там, и людей там поисцеляю, еще чего-то, вот, это вот принятие Божьей воли. Вот мы верим, что она благая, да, когда мы в молитве «Отче наш» говорим, да будет воля твоя на небе, как на земле, да, то есть мы же не просто говорим, да будет воля твоя, а на земле, как просить, на земле, как на небе, да, то есть на небе, то есть там, где радость, где любовь, то есть мы о чем говорим? О том, мы призываем царство любви на землю, мы призываем вот эту Божью волю, но которая совершается вот теми путями, которые вот в другом месте в Священном Писании Господь говорит, мои пути не ваши пути, да. То есть путями, превышающими наше разумение. И совершенно не обязательно, что на этих путях должно сбыться то, что мы сейчас просим. Совершенно не обязательно. Просто понимаете, да, простите, понятно почему. Мы знаем много примеров, когда святые обращались и получали, да, и на этом акцентируется внимание. Но, наверное, и у них были случаи, когда они не получали. Да? И в этом тоже проявлялась их святость, в том, как они это принимали. Ну, вот.
А вот с одной стороны, опасный путь одной цитатой из Евангелия проверять другую или как-то вот пытаться их сталкивать. Но в данном контексте нашего разговора не могу не спросить, потому что, мне кажется, это еще одна грань, даже не то чтобы одна грань. Мне просто интересно, как вы, как верующий человек и христианин, на эту тему размышляете. С одной стороны, да, мы говорим, что не как я хочу, но как ты, Господи, хочешь, пусть будет. И это и есть молитва, это то, что делает молитву молитвой. С другой стороны, есть слова Спасителя в Нагорной проповеди: «Стучите и отворят вам». «Просите, и дастся вам». И для многих верующих, что, наверное, вполне логично, эти слова как раз повод размышлять так, что если я очень искренне попрошу, Господь по своей любви не откажет мне. То есть просите, будьте упорны и имейте надежду. Вот как одно с другим сочетается?
Я думаю, очень легко сочетается. И именно все-таки так, в том плане, в котором я сказал, вам обязательно дастся, дастся то, что вам нужно, а не то, что вы просите. Потому что иначе, понимаете, мы превращаем это все в... Мы превращаем веру в такой вот инструмент получения земных благ. Да? Просите, то есть, понимаете, если вот следовать предложенной вами логике, то почему у тебя до сих пор нет квартиры там большой или дома? Потому что ты плохо просишь. Надо просить, так сказать, чище, чаще, стучать громче и так далее. Христианство вообще не про это. Вообще не про это. Да. Спаситель же не имел в виду, что вы просите там, не знаю, уникальных каких-то там деликатесов, и обязательно вам будете есть там, как там, какие-то люди, которые могут себе это позволить. Это же не про это вообще. Да. Чего мы можем и должны просить? Мы должны просить вот именно веры, любви, возможности. Мы должны просить, чтобы мы пришли в состояние, когда мы начнем таки любить людей, когда мы будем способны жертвовать ради них, как жертвовал сам Господь. Вот об этом идет речь. Это же понятно, что это, условно говоря, христианство не исключает какой-то нормальный жизни, да, и, естественно, мы к Богу с любыми можем обратиться просьбами. Но здесь есть, вот, знаете, вот это великое открытие греков про надлежащую меру во всем. Да, здесь очень легко это превратить в такое вот совсем не христианское прошение. Поэтому просите, и вам обязательно дастся, обязательно. То есть Господь обязательно ответит на твою нужду, но этот ответ может не совпадать с тем результатом, который ты себе нарисовал. Понимаете? И это для меня это совершенно очевидно. Он, конечно, ответит. Он даже ты, если ты не будешь просить, он ответит. Вот. И он эту дверь обязательно откроет. Но, понимаете, вот запертые двери наших домов – это тоже открытая дверь сейчас. Открытая дверь для молитвы. И я могу вот по себе сказать, что пользуемся мы этой возможностью очень плохо. Очень плохо. Никакого нового опыта молитвы я, к сожалению, вот за эти недели сидения дома не приобрел. Понимаете? Вот мне было дано. Как я это использовал? Никак. Это честно.
Спасибо за честность.
Говорю это без какой-то скрытой гордости. Тут радоваться, тут гордиться тут нечем совершенно.
Помните у Сергея Довлатова? Я так гордился своими успехами в боксе, что намеренно их преуменьшал.
Да-да-да.
К вопросу вот о молитве, о просьбах, я последний эпизод почему-то вспоминается мне тоже из тех же писаний отца Иоанна Кронштадтского, когда он стоит у постели умирающей девочки, на коленях молится такими словами, что, Господи, я не встану, пока ты ее не исцелишь. Вот это такой пример, в котором, как мне кажется, все на месте. И неотступность веры, и упование, и при этом не для себя, а для другого. И такое подлинное свое смирение в том числе, что ты ее исцелишь, Господи, а я буду только тебя об этом просить. Удивительный пример.
Да, но это вот то, о чем можно только прочитать. Вот. Я про себя, конечно, говорю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Снова обращаюсь к тексту акафиста апостолу Фоме и к этому выражению «Радуйся, апостоле Фомо, неверованием добрым, верой утвердивой». А я вот о чем подумал, не знаю, может быть, это какая-то совсем притянутая за уши реконструкция, но сегодня, когда так или иначе обсуждается вопрос, можно ли заразиться в храме инфекцией или можно ли заразить другого человека в храме инфекцией, ведь храм такое особенное место, не такое, как остальные места, как в каком-то смысле проступает это, может быть, то, что можно назвать добрым неверием. Вот неверие в то, что храм – такая стерильная зона, в которой невозможно заразиться. Неверие в то, что Бог делает свой дом на земле такой изолированной капсулой, где никакие греховные и страстные, страдающие проявления человеческой жизни, как болезнь и болезненность, нивелированы и полностью отменены. Вот как вам кажется, это можно таким добрым неверием назвать в данном контексте?
Да, ну, мне кажется, что это слишком высоко будет, если я правильно понял ваш пример, потому что понятно, что Господь может все, но это не работает автоматически, что вот ты вступаешь в храм, и это совсем какое-то стерильное от бактерий и вирусов пространство. Ну, это просто мы знаем, что это не так. Тут вообще, понимаете, тут вопрос веры. Мне кажется, это вот какой-то немножко вот пустой спор. Да? Это, вера, она не про это, можно ли заразиться в храме или нет. И количество у нас сегодня заболевших священников тоже об этом говорит. Не значит, кстати, что они все заразились в храме, вот, но тем не менее.
Я-то как раз-таки, видимо, слишком витиевато вопрос задавал, но имел в виду, что вот это доброе неверие, это может быть именно то неверие, которое не искушает Господа Бога своего, что я не верю вот так вот, что в храме невозможно заразиться, я верю, что в храме возможно заразиться, и поэтому вот из любви к ближнему и из просто соображения безопасности туда, может быть, не пойду.
Я вполне понял ваш... Как мне представляется. Я просто считаю, что это не вопрос веры. Понимаете, там, где есть знание, где есть... То есть это нужно говорить, что вот это доброе неверие или вера там, в то, что дважды два – четыре. Это не пространство веры. Мы понимаем, что если придет больной человек, в храме встанет и будет чихать настоящего рядом, то стоящий рядом, скорее всего, заразится. То есть он может не заразиться, но не потому, что он в храме, а потому что вот у него там иммунитет, да, он там не восприимчив, может, он переболел, может, у него антитела и прочее. Вот тут это не вопрос веры вообще. И вот поэтому, когда мы начинаем вот распространять пространство веры на такие вещи, то ну, это просто, так сказать, непонимание того, что является предметом веры, а что нет. Я думаю, так.
Спасибо за этот разговор. Вот завершаем моего так или иначе на теме апостола Фомы и готовимся как-то и сердцем, и умом к Фоминой неделе, к антипасхе. Но вот по текущей существующей информации продлен в Москве и в Московской области продлено предписание санитарных властей на то, чтобы службы в храме совершались без прихожан, только клиром и теми, кто помогает на богослужение. Видимо, в этой связи и Фомину неделю, антипасху мы тоже призваны молиться дома. Но что делать? То все равно, я надеюсь, что радости у нас никто не отнимет.
Радости не отнимет. И я хочу сказать, что мы и с санитарными вот врачами находимся на постоянном контакте. И могу сказать, что есть понимание того, что как только опасность отступит, то эти условия, я надеюсь, будут пересмотрены. Вот, это действительно связано исключительно с заботой о людях и вот предписание врачей и наша реакция на них. Вот, при понимании того, как это тяжело и сложно, я думаю, что мы все время, так сказать, ищем какие-то варианты, которые позволили бы при, естественно, соблюдении жестком всех необходимых норм, вот, позволили бы опять прихожанам оказаться в храме. Вот, и я надеюсь, что это произойдет в какое-то понятное время, ближайшее, когда, как только это вот станет возможным с точки зрения общей эпидемической ситуации.
Спасибо огромное за этот разговор. Напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере был, как всегда по пятницам в это время, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. С вами также был Константин Мацан. До свидания. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».